Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый зимний, холодный, февральско-брутальный день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий не менее брутальный, но теплый и душевный Владислав Игоревич Юртов.
И тот человек, который совершенно ничего не знает о брутальности, Игорь Николаевич Попов.
Совершенно верно, дорогие друзья. Привет, Владислав Игоревич.
Игорь Николаевич, наше ваше с хвостиком петербургское, февральское.
Да, наше вам, так сказать, мытищинско-московское с таким же хвостиком, с такими же снегами. Вчера я вот проделал... Значит, я где-то почувствовал себя чуть-чуть Ломоносовым, потому что полтора часа я потратил на поход.
А, ты решил с рыбным обозом, да, пройти
один
куда-то?
Один решил, и уж я думаю, рыбный обоз я точно не догоню, но 45 минут туда и 45 минут обратно, я понял, что да, я не Ломоносов, в общем, нет у меня такой тяги к знаниям, как
прям пешком, прям пешком?
Пешком, по сугробам.
Слушай, я, знаешь, я вчера и сегодня, я тебе, вот, знаешь, поддержу твои страдания, потому что вчера и сегодня я вынужден был идти. Короче, у нас ситуация, что у нас одна машина на семью. И я отвожу сейчас жену до метро, она едет на работу, а ей тяжело, у нее проблемы сейчас с руками. Короче, она не может водить машину долго. Потом я отвожу дочку, потом я машину подвожу к метро, оставляю где-нибудь там около метро. И предполагается, что я пешком иду до дома. Нет. Такси.
Вот они, изнеженные питерские, так сказать, брутальные мужчины. Мы, простые москвичи, надеваем, так сказать, свои ботфорты, всякие унты. Я забыл, как это называется, знаешь, вот эти
хуги,
меховые.
Хуги.
Да, вот прекрасно.
А, не, хуги это на месте сейчас. Нет, унты и эти, как нет, они?
Еще как-то они хитро называются, да.
Да, ну, короче, все поняли друг друга. Такие, да. Из оленей шерсти, которые
делают. Да, из оленей шерсти, такие, в общем, совершенно замечательные. Типа валенок таких вот народных, вот, и мы надеваем их и в период сквозь снегопады, и сквозь снег... Это, кстати, вот,
ну, это... Ты более волевой человек, потому что более волевой человек, чем я.
Я вчера разговаривал с еще более волевым человеком, чем мы с тобой, да, который, так сказать, возвращался из фитнес-зала... Правда, на машине. Вот. Поэтому, говорит, проблем не было. Действительно, не было, потому что половина москвичей и жителей области решила, ну, их эту машину все равно не проедешь. Поэтому было действительно свободное движение вчера, удивительно, вечером. Но я это не почувствовал, потому что я также бродил, в общем-то, среди снегов, снегопадов. И...
Обычно, когда идешь среди снегов, снегопадов, ты не смотришь на машину, ты смотришь вперед. Нет, и думаешь, как бы тебе...
Смотришь вперед, но если тебе приходить... дороги, а мне, я переходил несколько раз дороги, там штук 6 или 7, вот, но машины приходится смотреть, иначе чревато, а мне еще...
Не, братан, прости меня, пожалуйста, я не могу, я такси беру.
Вот, видишь. Вот. Итак, слабый и брутальный мужчина Владислав Игоревич Юртов и Игорь Николаевич сегодня таки к вам имеют разговоры, дорогие друзья. Сегодня мы решили поговорить, откуда взялся конфликт физиков и лириков и почему он стал так важен. Тему, которую выбрал сам Владислав Игоревич, я с ней согласился. Интересно, что вдруг тебя потянуло на физику и лирику? Владислав Игоревич, скажи мне.
Я тебе, знаешь, скажу, ну, немножко другое для начала, да? Тому, как не нам, значит, обсуждать женщин и физиков и лириков.
Логично.
Потому что мы максимально далеки, как бы, во-первых,
от всего этого дела. Физиков и лириков, да.
Физики и лирики, это скорее наши папы, мамы.
Да, это 60-е.
Да, это папа и мама наши.
Поколение 60-х. Конец 50-х, начало 60-х. Ну, конкретно это 60-е, да.
Ну, времена там Эдинбурга, как там его зовут, там я не помню.
Эренбурга. Бург – это Шотландия.
Да, Эренбург, да-да-да, Илья Эренбург.
Илья Эренбург. Ну, вообще, на самом деле, ты знаешь же, откуда это пошло, да, физика или...
Да, девушка написала письмо.
Нет.
С претензией к своему... Ну, то, что я знаю, то, что я знаю историю, да? Некая особа женского пола, пусть Бог ее упростит, ну, вот, она написала свои... То, что я знаю, подчеркиваю, опять же. Она написала... Она была студенткой, кажется, пединститута, если не ошибаюсь. она написала какое-то письмо Илье Оренбургу на, значит, с жалобой на своего ухажера, который был...
Лирик, да?
Который был инженером. Инженером.
А, инженером,
да. Был. Она была студенткой, по всей видимости, пединститута, а он был инженером. Типа, этот черствый чурбан, который вообще ничего в жизни не понимает. И т.д. и т.п. Оренбург ей ответил. И, насколько я помню, дальше было еще ответ на ответ другого человека, который был, причем, в опале, самое интересное, да, но потом его, типа, восстановили в правах. И, короче...
А? И у тебя прям конспирологическая теория по поводу физиков-лириков. Все на самом деле было проще намного.
Слушай, ну я как бы типа этот вопрос изучал немножечко давно когда-то, да.
Так вот, физики-лирики конкретно, да, вот эта формулировка пошла от известного одноименного стихотворения Бориса Слуцкого, которое так и называется.
Борис Слуцкий, да, да. Но это было позже физики, немножко. Это было физики, немножко позже.
Физики и лирики. Вот позвольте себе немножко его процитировать. Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Что-то не в сухом расчете.
Дело в мировом загоне.
Значит, что-то не раскрыли мы, что следовало нам бы. Значит, слабенькие крылья наши, слабенькие ямбы. И в пегасовом полете не взлетают наши кони. Что-то физики в почете. Кто-то лирики в загоне. Это самоочевидно. Спорить просто бесполезно, так что даже не обидно и скорее интересно наблюдать, как словно пена опадают наши рифмы и величие степенно отступает в логарифмы. Это, кстати, сказать, очень... Михаил Дудин, например, очень негативно среагировал. Не то, что негативно, а так вот скептически среагировал на это стихотворение. Но на самом деле вот в народ ушло вот это что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Отсюда пошла вся эта физики-лирики. Вот. И почему это вдруг стало актуально сейчас? Мы максимально далеки от физики и лирики. Мне кажется, сейчас, не знаю, сейчас вот вроде физики отвоевали опять свое небо под солнцем. Буквально в 90-е физики были в загоне, да и лирики там же вместе с ними. Вот, гребли лопатой там чего-то там. Вот, кто уходил в бизнес, кто куда. Но вот сегодня как-то, мне кажется, совершенно другие реалии, нет?
Нет. Почему я эту почему эту тему выбрал?
Про какие? Про покупки мои.
Это знаешь, когда я в театральной студии учился, мы делали несколько упражнений для разминки, в том числе, например, для дыхания. Как на горке, на пригорке жили 33 горки. Раз и горка, два и горка, три горки. И ты должен на одном выдохе все 33 горки конечно, приговорить. Да. Да, ну ладно, не суть. Почему эту тему я выбрал? Потому что я как бы немножко христианин. Чуть-чуть.
Угу. Самую малость. Допустим.
Да, и у меня регулярно возникают контакты с неверующими людьми или там условно неверующими, потому что на самом деле самых настоящих, я уже тысячу раз говорю, да, настоящих неверующих я крайне мало видел в своей жизни. Mm-hmm. Ну вот, прям вот таких прям конкретно неверующих.
Атеистов.
Да, материалистов. Я говорю не про воинствующих атеистов, а таких, ну, конкретных материалистов, да? Угу. Воинствующих атеистов, я считаю, что, наоборот, это
такие... Да, это секта. Это, да.
Скорее всего, это, на самом деле, верующие люди, которые обиженные просто чем-то или кем-то. Ну, не суть. И, короче, я общаюсь с людьми, и я, ну, скажем так, мне нравится заниматься миссионерской деятельностью, такой, ну, то, что мы называем благовестием, да, евангелизацией. Ну вот, я часто встречаю очень сильное возражение, как они думают, сильное возражение. Человек с техническим образованием не должен, не может верить в Бога. Вот он не может верить в Бога, да, у него же там, типа, он же ученый и все такое прочее. Я говорю, ничего, что в моей бывшей церкви, но в моей церкви сегодняшней не так, потому что у меня маленькая община, где служу, да, но вот в нашей с тобой знакомой церкви, где...
побольше народу.
Да, слегка, побольше народа.
Слегка.
1500 человек, да. Там огромное количество людей с техническим образованием. Угу. Огромное количество людей с техническим образованием. Просто вот прям вот мы программисты, инженеры, механики. Механики не в смысле слесари, да, механики в смысле немножко на другом уровне. Есть биологи, там, до кого там только нету, с высшим, с двумя, с тремя высшими образованиями. Я говорю, ну вот, чувак, ну смотри, вот, ну, вот, вот, да. И у них вызывает большое удивление, что человек с техническим образованием... Почему? Я не знаю, почему это какая-то вот ложная дилемма возникает у людей, да, которые вот, ну, скептики, что якобы человек с техническим образованием, программист и все прочее, там, инженер, физик, математик, он как будто бы априори не может верить в Бога, потому что якобы его научная позиция, она должна приводить к тому, что он должен быть вот по отношению ко всему этому, ну, скептиком, не знаю. Или вот...
Но все-таки к физикам, лирикам это такое опосредованное отношение все-таки играет. Ну,
нет, потому что... Нет, не опосредованно, потому что, типа, люди, которые из гуманитария, опять же, есть такой миф. Вот я его встречал вот за последние 15 лет очень много раз, да. То есть якобы лирики, ну, вот, а гуманитарии условные, неважно, кто они, филологи, там, не знаю, искусствоведы, они более склонны к такому романтическому восприятию мира.
Плохо знают просто гуманитарные сферы.
Я тебе говорю, что просто вот то, что я слышал, да, то,
такие,
что
я... Мифы такие, да, о них.
Мифы, да, да. Ну, вот, и они типа более склонны к романтическому восприятию мира, соответственно, да, они более склонны к тому, чтобы верить всяким сказкам, типа бородатого дядьки на облачках.
Про эту бородатую дядьку уже даже слушать не хочется, потому что это такой какой-то устойчивый миф, непонятно откуда взявшийся. Из какой-то,
знаешь, ну, это
полуязыческий
это,
такой.
Это Рафаэль, там кто там, кто все вот эти товарищи, которые все это делали.
Ну, там, в общем-то, главное было выразить одну.
Ты же сам книгу написал, да? Про искусство.
Ну, искусство, да, да. Ну, в общем, да. Такой дедушка на облачке не имеет отношения к творцу прямо. А совсем, да, тут там надо было выразить в этом... Ну, понятно, для чего это делалось, да, выразить, а, мудрость, которая связана была у человека с годами, да, то есть с очень... он же еще и, да, это еще идет из библейских отсылок, да, многих. И, соответственно, вот эта взаимосвязь антропоцентричная, потому что взаимосвязь, да, как что человек по образу и подобию, поэтому так художники, каким образом еще символически выразить, да, Бога Творца было, да, ну, ушло в народ, что называется, да, вот. Ну, собственно, мне кажется, что как раз дедушка на облачке, это скорее больше к таким славянско-языческим, знаешь, отсылочкам, типа Перуна всякого, да, который так и изображался часто. Хотя, как он изображался, мы тоже точно не знаем. Есть какие-то...
Мы, да, там, вообще не знаем. На самом деле, вообще, да, не знаю, на самом деле.
Да, вот, там какие-то отсылки, знаешь, истуканов
остались. На бересте там какие-то вот эти,
да, 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 да,
резьба и все прочее.
В общем, ничего такого и не осталось. Так вот, физики и лирики... Ну, во-первых, чтобы понять, мне кажется, проблему физиков и лириков тогда, да, исконную, то нужно как минимум посмотреть два фильма, очень, мне кажется, важных. Это «Иду на грозу», но именно с Белявским и Лановым, именно тот самый. Вот. И «Мне 20 лет». Вот это две стороны. С одной стороны, физики, которые, кстати сказать, очень были лиричными. Если посмотришь «Иду на грозу», это гитара, вот эти туристы, вот это прям...
Акуджава, Высоцкий, Дулов, но, Митяев, но, и все остальные.
Смотри, да, ты что-то совсем поколение смешал. Митяева с Высоцким и Акуджавой.
Не, я как бы... Эти барды... Не, я барды...
Нет, я имею в виду, что, конечно же, это вот там физики те же самые. Если, ну, ты смотрел «Иду на грозу», то это как раз проблема, да, вот ученых, собственно, Даниил Гранин очень много занимался, да, вот, собственно, вот этими, этой проблемой билетаризации жизни и романтики вот этого вот научного быта и жизни ученых. Но начинается «Иду на грозу» очень специфично. Если ты откроешь первую страницу, то там прям волшебник вышел из московского аэропорта. То есть там очень все специфично сливалось как раз, да. На ученых мы смотрели глазами лириков в большей степени, да. А «Мне 20 лет» там, это знаменитая сцена, до сих пор расходящиеся по сети, всяческие, знаешь, сцены с чтением знаменитых поэтов-шестидесятников в политехе, да, в политехническом. Угу. Вот. И там, кстати, Борис Слуцкий читает, но Борис Слуцкий немножко другое все-таки поколение. Даже там на фоне молодой такой тонкой Беллы Ахмадулиной, там такого, значит, такого Роберта Рождественского, да, там и Андрея Вознесенского, вот такого у него что-то, вот этот платочек повязанный, и он вот так подобал. Клаус, вот, и Евгений Евтушенко, он смотрелся уже как вот такой. И он, кстати сказать, в политехе читал, если я не ошибаюсь, не свои стихи, а стихи своих друзей-фронтовиков, которые погибли, не вернулись. Да? То есть, вот он как бы такой связь поколения был. Поэтому физики и лирики, мне кажется, это вот какой-то такой, ну, якобы вот конфликт между людьми гуманитарной культуры, да, ну, я бы назвал, я бы сказал, что это, знаешь, такой конфликт Шерлока Холмса и доктора Ватсона, если ты помнишь, да?
Я помню, я с тобой немножко не согласен. Знаешь, в чем? Кстати говоря, ты еще не сказал Сергей Никитин, который был на минуточку кандидатом физико-математических наук.
Ну, да? Многие барды были из технических, да, вузов.
Да-да. Почему я с тобой не согласен? Потому что я не считаю, что это конфликт искусственный. Нет, вернее, не так. Я считаю, что он родился все-таки... Была некая история, вот про эту студентку я тебе говорил, да, и про Римбурга, да? Ну, вот. И потом просто... Получилось так, что настолько эта история затронула, как я ее вижу, да, эту историю, настолько эта история затронула и оскорбила где-то, да, вот этих самых физиков, да, что они решили доказать, что нет, чуваки, ну, мы не такие, мы не сухари, да, мы не, как бы, не вот эти вот, не прагматичные люди, которые все вот это вот по полочкам расставляют, да, у нас есть что-то и живое. И как бунт против этого возникло вот это вот какое-то вот естественное движение, когда эти самые физики, да, начали протестовать против своей бездушности, якобы, да, условной бездушности. И все они появились вот на этом фоне. Все эти походы, все эти барды, все это творчество физиков, да, условных физиков, технарей. Я вот так это вижу лично.
Ну, у тебя несколько очень, как тебе сказать, туннельный взгляд на это, на мой взгляд. Да, потому что, ну, опять же, физики, лирики... Ну, мой папа был вот таким физиком, там, инженером, да. Слушал Высоцкого и знал очень хорошо Есенина.
О, Есенин мой любимый поэт, между прочим.
Да, он цитировал вообще Есенина наизусть. И, ну, это, ну, для него два поэта существовало. Это Высоцкий и Есенин для папы. Вот. Маяковский не так.
Твой папа был бунтарем, да?
Нет, абсолютно не бунтарь.
Высоцкий, Есенин, как-то, ну, это все-таки...
Абсолютно не бунтарь. Абсолютно системный был человек. То есть никогда не... Но у папы были, знаешь, такие принципы. То есть он был таким человек железных принципов. Для меня папа вот какое-то такое воплощение физиков 60-х. Потому что юность папы 60-й, он 45-го года рождения. 43-го года рождения, да, 45-го, это мама. И моя мама такая, абсолютно лирик просто. Она его как-то повела на «Шербургские зонтики». Слушай, ну, любимый фильм всех девушек тех лет. И папа там, ну, заснул. На «Шербургских зонтиках». И она говорит, ничего в тебе вот...
Человеческого нету.
Нету, да-да. Вот, то есть, это прям такой... прямой какой-то образ вот физиков и лириков, мне кажется, конфликта. Да. Но здесь как раз моя мама такой абсолютный гуманитарий, у нее всегда с математикой было плохо, как и у меня, в общем, нужно сказать. Вот. И
ну,
здесь...
хоть в чем-то ты признался, что ты несовершенен.
Я во многих вопросах несовершенен. Всегда это признаю. Всегда об этом с удовольствием.
Я должен был тебя хоть в чем-то укусить сегодня.
Да, поэтому вот я не знаю, насколько... Потому что в 60-е это был, если ты помнишь, там огромное количество...
Да, конечно, я помню 60-е, да, естественно.
Нет, я имею в виду, что культура 60-х, да, потому что культура 60-х очень сильно повлияла на культуру 80-х. 80-е – это немножко другая, ну, совсем другие книги.
Причем 70-е – это какой-то провал. Провал,
да, провал. 70-е, да. – это какой-то провал. 60-70. Но там и было, смотри, военное, послевоенное поколение. Послевоенное поколение уже переродилось вот в 60-е, поколение 60-х, потом 80-е и пошли 90-е, нулевые, да? И вот сегодня я смотрю, иногда мне кажется, что лучше бы физиков было побольше. Но вот поколение миллениалов и зумеров, думаю, ну вот им физиков не хватает, прям реально.
Слушай, ты знаешь, на самом деле, да, я вот тоже...
С их скепсисом, с их прагматизмом, знаешь.
Да. Мне вообще кажется, что это странно, правда. Я в самом начале сказал, я повторю еще раз. Это очень странно, что чуваки, которые, вот мы с тобой, да, обсуждают физиков и лириков, потому что это вообще не наше, ни разу не наше поколение.
Совсем,
но, да. Но мы да. Как, каким-то образом вообще ни разу, да. Но мы, тем не менее, находимся под его влиянием. Наши папы были вот именно ими, да. Это сам издат, например, да, про который сейчас вообще никто не знает, что это такое вообще в принципе. Я Стругацкий прочитал, понимаешь, сам издатель впервые в жизни.
Ну, я нет, папе я принес... уже читал,
папе,
да.
Папе принесли распечатку, и потом я, значит, его в тумбочке нашел у него, и сам прочитал. Понедельник начинается в субботу, там, «Сталкера» я прочитал сам издате изначально, там, да, и многие других книги. Ну, серьезно, да, то есть вот это...
Ну, самиздат это журнал «Метрополь», запрещенный.
Например, да. А наши дети уже об этом не знают вообще ничего. Они вообще об этом ничего не знают. То есть совсем. И даже когда ты им рассказываешь про это, они все равно не могут понять эту, ну, вот эту такую, не знаю, какую-то романтику, да, всего этого процесса, когда тебе тайно передают книги, распечатки, ты читаешь, или когда ходишь на квартирники какие-то странные там, да. Или когда-то... Даже Сергей Никитин, он был вроде бы такой чувак, который... Ну, вроде бы его одобряли, но вроде бы и не очень.
Да не, но они какие-то... Вот все-таки, если говорить про поколение вот тех шестидесятников, это, конечно же, скорее даже не Акуджава. Акуджава, да. Акуджава, да, но Акуджава там был фронтовиком, его там песни. Я терпеть не мог, кстати сказать, как поэт Акуджава, честно говоря. Вот этот дребезжащий голос.
Голос, да, голос мне очень нравится.
Дребезжащий
да.
голос, да. Жуть вообще. Вот.
А я Сергея Никитина полюбил, представляешь, год назад впервые. Я вот начал его слушать, переслушивать какие-то. Помнишь, дорога, песня
опять же. Александра.
Не, дорога, вот эта вот песня. Да, они пили вместе с целой толпой. Это же
просто... Не, ну это классика. Но, опять же, все-таки... Это Юрий Висборд. Когда говорят вот про то поколение, как раз для меня Юрий Висборд абсолютная икона вот, 60-х.
Ну да, да, я согласен с тобой.
И повести «Завтрак с видом на Эльбрус» и сценарий Юрий Висборд писал, там Игорь Костолевский играл. Вот это как раз, понимаешь, иногда интересно погрузиться вот в эту культуру, ты понимаешь, что ну, насколько время изменилось, насколько меняется приоритет, насколько меняется вообще взгляд на мир, да? Потому что «Завтрак с видом на Эльбрус» – это такой необычный взгляд на то, что вот что такое конформизм и что такое свобода. Да?
Даже песня Высоцкого про горы, помнишь, да?
Она да, же, да, да.
Но это... Невозможно и представить сегодня, что кто-то написал такую песню.
Да. Если я не ошибаюсь, высота, по-моему.
Ну, неважно, да? Мы понимаем, о чем мы говорим, да? Невозможно, чтобы сегодня кто-то ее написал, эту песню. Вообще невозможно представить.
Ну, можно себе представить, но то, что она не будет популярной, точно. Да? То есть, вот можно представить себе какую-то субкультурную тусовку альпинистов, на которой все, значит, как бы сказал Герман Гессе, мещане и бюргеры смотрят свысока и слегка раздражаясь, да? Ну, то есть, это действительно превратил в субкультуру. Тогда это была не просто субкультура, это был какой-то вызов, и это была территория свободы. То есть, горы – это свобода. Почему туда поперлись-то столько народа? Потому что это свобода. Все туда шли. Туда шли даже те, кто ну, просто не приспособлен к
горам. Походы. Да,
походы, да, свободы. Походы. Это вот какая-то территория, где мы сочиняем стихи, где мы можем любить тех девушек, которые мы хотим любить, а не которые вот, родители хотят, чтобы мы
жили. Стоять, ты сейчас начинаешь значит, выступать на территорию этих семейных ценностей, там, да?
Ну да, ну нет, я к тому, что это какая-то вот
действительно не, согласен, пространство. Это единственный законный был способ вызова, да, каким-то протестом против того, что происходило. Давай вернемся, все-таки мы опять ушли с тобой, да? А тем, как всегда, впрочем, как ты считаешь по поводу вот этого конфликта физиков-лириков, на самом деле существуют настолько разные мировоззрения у людей, да, что оно вот приходит в конфликт, и оно должно обязательно прийти к конфликту. Один физик условный, мы сейчас утрированный персонаж, да, с тобой будем воспринимать, утрированный физик и утрированный лирик, и они, встречаясь, обязательно придут к конфликту.
Слушай, ну я это, во-первых, видел реально, да, таких людей. и видел такие, скажем, такие споры, да, между вот материалистом и условным идеалистом, непоследователем философии Гегеля, да, вот таким условным идеалистом. Да. Если, опять же, я вот как-то упоминал этот фильм «Мой папа идеалист», да, со Стрижельчиком и Юрием Богатыревым. При этом Юрий Богатырев как раз очень, очень непрагматичный был человек в жизни. Вот. И вот я видел просто столкновение вот таких мировоззрений. Материалист, который, ну, все материально, ну, и сейчас, ты знаешь, мне кажется, сейчас да, гораздо больше, другое дело, что вот эти нынешние материалисты менее образованы, гораздо менее образованы, чем материалисты 60-х, да, вот, были совершенно шикарные научно-популярные фильмы, в которых снимались великолепные, известнейшие советские актеры. Например, есть документальный фильм, там он идет буквально, может быть, минут 30, такая короткометражка документальная, где Алла Демидова, ученый-физик, а Георгий Вицин едет со своими друзьями-актерами.
Вицин был великолепно образованный человек.
Вообще просто умница. Он совершенно невероятный.
И причем так жалко, что да. Вот это все не раскрылось в его фильме. Да. Он же был очень образованный человек.
Безумно. Он вообще человек энциклопедия был. У него культурный бэкграунд. Я даже не представляю себе человека вот сегодня с таким культурным бэкграундом, как у него. Они есть, конечно, да. Но среди актеров это редкость, честно тебе скажу. Как бы сразу меня тут тухлыми помидорами актеры пуляют, но это так, на мой взгляд. И вот, опять же, и вот вся там в этом фильме Алла Демидова рассказывает популярно, что такое теория относительности, как это работает, что такое физика. И вот эти лирики, да, ну, не бельмес коляда, что называется, ничего не понимающие математики и физики. То есть это какая-то штука такая была очень важная. А сегодня очень много материализма, то есть любовь – это, собственно говоря, биологические процессы, да, там, выделение там, так сказать, эндорфинов и так далее, там, адреналина и прочее. Очень много людей, я не знаю, ты встречал, не встречал, я много людей встречаю, которые считают, что да, там, да, это все так, все зависит от биологии, в общем, ничего тут не сделать. Ну,
такой, знаешь, прокси-бихевиоризм, скажем так.
Ну, да такой встречаю... очень, очень попсовый,
я бы сказал. Да, я его встречаю постоянно. Буквально позавчера там, да, я встречал, что тоже один человек утверждал, что всего лишь, причем это человек, знаешь, ну, неплохо образованный, мягко говоря, что все наши реакции, то же самое уныние, там, не знаю, грусть, это все всего лишь продукт гормональных там, процессов в нашем организме.
Химических реакций в организме.
Блин, хоть сказать, да, ну, как можно быть настолько образованным и настолько примитивным одновременно? Я не понимаю.
Но, видишь, мне кажется, здесь, как и с
проблемой... Допустим, помнишь, мы с тобой ссорились, да, допустим, много лет назад. Ну, как можно объяснить, как можно обосновать мою обиду на тебя или твою обиду на меня, да? Всего лишь тем, что у тебя там какие-то процессы гормональные прошли в организме, а не то, что я написал тебе, вот то, что я написал тогда, неважно, я даже говорить это не буду, да? И ты оскорбился, справедливо оскорбился. Блин, да как можно быть настолько примитивным человеком, я не понимаю.
Ну, я думаю, что... Это очень удобно, эта позиция очень удобная. Вообще, смотри, любая простая схема, она и примитивная схема, она очень удобна. То есть тебе кажется, ну смотри, приходишь в церковь, и тебе взаимоотношения с Богом так, опа, рожден свыше, все. Но ты же понимаешь, что приход человека к Богу не укладывается в эту простую схему.
Никак не укладывается. Даже я кальвинист, да, я никак не могу это уложить в такой
процесс. Да, это правда очень сложный процесс. Духовная жизнь человека. Я тут вот смотрел одно замечательное видео, где человек рассказывал о том, как вот как он получил призыв к Богу прийти в конкретную деноминацию. Да, прям в конкретную деноминацию. Он говорит, я это объяснить не могу. Он говорит, это что? Это мистический... Он говорит, да, это мистический опыт, но я его объяснить не могу. Как это можно объяснить? Конечно же, там... А, это у него там вот это. Это удобно, но это чушь. Это удобно, что вот такие процессы химические произошли у него, вот он так получил там, значит, кислородное голодание, потом ему резко кислород, значит, прибыл, и все. И вот он такой в эйфории находится. Да? Ерунда это все, конечно же. Да? Я не говорю о том, что этих процессов в организме не существует. Они, безусловно, существуют.
Но они связаны, знаешь, они связаны просто очень сильно.
Да.
Почему мне нравится реформатское богословие? Почему я кальвинист, собственно говоря, реформат, да? Потому что мы говорим о целостной природе
человека. Минуточку
рекламы
от Владислава Владимировича.
Да, друзья мои, если вы хотите попасть в реформатскую церковь, самую лучшую в мире, то, пожалуйста, пишите мне в личных сообщениях, и я вам
подскажу. Точно не спрашивайте Владислава Владимировича, как это нужно сделать.
Не, правда, человек целостный. Но все-таки смотри, тем не менее, конфликт. И я сегодня тоже наблюдаю, например, среди моих знакомых, скажем так, младшего поколения, да, не возраста моего сына, чуть старше, сыновей, а не сыном, что у людей, которые заточены прямо, знаешь, вот они прям, они не программисты, не айтишники, айтишники, знаешь, такой сегодня это такое почти хипстер. Айтишник равно хипстер. Вот такой есть,
наверное, ну, да.
Что-то такое витает в воздухе. А я говорю именно о физиках и технарях конкретных, инженерах там, да, и всего прочего. Они, тем не менее, свысока смотрят на философов, например, там, да. Типа, вот, ну, вот мы конкретно там изучаем что-то, да. А, чувак, вот ты философ, ты вообще, ты кто вообще?
Им просто надо провести 15 минут с Секацким, и они почувствуют себя полными идиотами, абсолютными вообще. Мне 5 минут хватило, чтобы я себя почувствовал полным идиотом. Вот.
А, мне хватило тоже примерно полутора минут, на самом деле, несколько назад, когда я с настоящим философом провел время. Я понимаю, что они формируют некую там... То есть, работа... Ну, это нечто, что формирует вообще, в принципе, мировоззрение на годы вперед. Ну, на столетия вперед.
Слушай, да? А ты с математиками говорил? Это же страшные люди.
Я с математиком, у меня был 21 предмет, чтобы ты понимал, с математикой связанный, да, когда я учился. Я собственно, инженер изначально.
Ты папа? Не всегда подчеркиваешь это в наших эфирах, да, я помню.
Нет, я плохой оказался ученик в этом смысле. Не, я к тому, что да, есть, допустим, я точно знаю в математике, и у нас с тобой есть одна книга, мне просто сейчас до нее не дотянуться. Помнишь, как, про математику книга?
Где же она? Да ладно, не дотягивайся уже,
Владислав Игорь. Да, вот она здесь у моего сына, я ее сыну купил про математику. Нет, на самом деле, в математике то же самое есть. То есть сегодня реализовываются те математические принципы, которые были открыты еще там 300 лет назад. В космонавтике, там, в высокой инженерии какой-то. Да.
Математики – это такие очень, действительно, для меня странные люди, которые... Вот в настоящей математике, да, у них даже есть спор с физиками, чтобы открыть закон, который невозможно практически применить. Это вообще просто
высший пилотаж. Он применяется, но через там 100, 200, 300
лет. Ну вот, у них специально, да, негласное соревнование вот значит, с физиками, чтобы открыть, да, там как многочисленных множеств, по-моему, на чем теория там хаоса строится, да? Они там открыли, вот мы вот это вот, не... физики к этому никак, а физики взяли и применили, и сейчас мы все ЖК-мониторы строятся именно на этом открытом математике закона.
Это была моя любимая теория множеств, теория вероятностей, теория хаоса, это вообще такие вещи, и чуть-чуть теория игр, это такая супер штука.
Ну это, да, там уже да, ближе... Да, психологи очень.
Ну ладно, давай так развлекаться. Все-таки вернемся, да? Вернемся. Почему физики унижают лириков?
Я не уверен, что физики сейчас унижают лириков, да. Ну, вот так вот сильно. Но я думаю, что это столкновение мировоззрений, да. Опять же, если начинать... Это мой личный взгляд как культуролога и преподавателя культуры, ну, истории культуры и культурологии. Это все гораздо древнее, нежели 60-е, конечно же. Все это началось с эпохи Возрождения, да, эпохи гуманизма, потом эпоха Просвещения. Да, там как раз шел параллельный процесс, как ответ на эпоху Возрождения появляется. Я подчеркиваю, именно в культурном поле, не в религиозном, да, не в философском. Вот в культурном поле появляется эпоха Реформации, да, как параллельная эпоха, которая предоставляет другой ответ на вопросы, которые поднимаются в эпохе Возрождения. Они же прям, ну, почти Ну, вообще очень сложно вот эти, значит, даты рамок. Понимаешь? И я почему сейчас я тебе хочу сказать? Потому что вот этот скептицизм, да, ответ, значит, так называемая научная картина мира, которая, казалось бы, объясняет все. Мы же прекрасно понимаем, что да, она очень важна. Да, безусловно, там наука как инструмент исследования окружающего мира невероятно важна и интересна. Да? Но она не отвечает на все вопросы. И вот, собственно говоря, конфликт физиков и лириков, он рождается именно тогда, с эпохи Возрождения, с попытки ответить на сакральные вопросы вопросами сакраментальными или вопросами вот, науки, вопросами вот, обоснования, научного обоснования, что это так на самом деле, а не вот ваши все эти откровения, понимаешь? Но на мой взгляд, опять же.
Окей, а каким образом, на твой взгляд, скептики, условные физики, да, отвечают на вопрос, что такое любовь, чувство вообще?
Ну, опять же, я уже говорил, химическими реакциями в организме это все. Но, опять же, любовь, она туда не входит. Альтруизм, например. Они тоже... Слушай, огромное количество, если ты посмотришь на нонфикшн, сейчас очень много вот там вопросами там... Там «Секс, любовь и чувства», там была такая книжка очень популярная, да, вот, где описываешь, на самом деле, ребят, ну, вот, как бы, стабильных браков не существует, существуют юридические договоры. Да, там, я фразу запомнил вот, из этой книжки и так далее, да.
То есть
это
даже.
Такой, ну, да, вынужден был это сделать.
Был грех, да,
вынужден был это сделать, потому что меня попросили на нее, в общем-то, ну, мой отклик, как я вот на нее смотрю, именно как христианин. И я прочитал, сказал, я говорю, это забавно, но абсолютно не отвечает на все вопросы. И более того, эта книга гораздо больше ставит вопросов, чем отвечает.
Если на нее посмотреть с точки зрения реальности, да.
Да, да.
Слушай, но я тоже, знаешь, у меня был бунт против Бога в подростковом возрасте, в старшем подростковом возрасте. Я придумал для себя концепцию, по-моему, я даже тебе об этом говорю когда-то. Я придумал, ну, то есть как я могу быть тем, кто я есть, да? И при этом, ну, встроиться вот в какую-то в нравственную вот эту модель, которая в меня уже была впыта, да, христианством. Я придумал концепцию «разумный эгоизм». Казалось...
Не ты первый ее
придумал. Так в том-то и дело, что через 20 лет я прочитал про ровно то же самое предложение «разумный эгоизм» у одного из социологов, да? Когда ты... Это было очень смешно. Когда я думаю, мне выгодно быть хорошим, ну, потому что, как бы, да, вот все вот это вот стихи.
А Фрэнсис Бэкон, это задолго для социологов, да, в своих работах об этом писал.
Разумный эгоизм, да, мне выгодно быть хорошим в длительной перспективе, там, да. Я думаю, ну, вот так, окей, хорошо, я вот буду таким.
Знаешь, один мой близкий друг, знаешь, как уверовал? Он влюбился, значит, в верующую девушку, вот, она ходила в церковь, и он решил ей доказать, что он без Бога может быть хорошим. В общем, его хватило на месяц, вот, чтобы он сказал, капитулировал, сказал, я не смог стать хорошим своими силами, своих. А я тебе хочу сказать, он, значит, у него сила воли больше нас вместе с тобой взятых раза в три. Вот.
Не сомневаюсь, такие люди существуют.
Да, и он капитулировал, сказал, что я не могу. Значит, в вере, в религии есть что-то, чего я не могу. Вот. Угу. Всеми своими силами, всем напряжением всего своего организма и характера, железного, нужно сказать. Вот.
Я тебе рассказывал 100%, помнишь, не помнишь, это не важно. Я для наших зрителей повторю, мы с Антоном Ивановичем Третьяковым делали изучение Библии для верующих там, в центре города, в Петербурге, там, да? И у нас был один мужчина такой, который, вот он прям физик, понимаешь, он физик прям, до мозга костей. Такое ощущение, что у него даже клеточки не круглые, они квадратные все, он весь там из этих пикселей состоит, вот настолько он... Он знает кучу языков, там 15-20, я даже не помню, сколько, ну, прям, он реально, вот у него вот такая голова. И он читал Библию, начиная с Нового Завета, и, ну, как бы не шло. То есть он, логически рассуждает, ну, да, типа, хорошо, там, что вы по этому поводу думаете? Ну, думаю то-то и то-то. Ну, как бы не втыкает его, да, не касается никак. И он решил самостоятельно прочитать Ветхий Завет уже дома. И ты, может быть, слышал, не слышал поговорку такую христианскую, старую, все книги Библии боговдохновенны, особенно книга чисел. Ну, которая, как бы, ты прекрасно понимаешь, о чем она, там, вторая припоминала книга чисел, это вообще такая, ну, удивительно страшная, да, если ты не подготовлен, то, ну, как бы, ты не в состоянии прочитать.
И подготовленным будет нелегко, да.
Сложно, да. И самое интересное, что он стал христианином, читая эту книгу чисел. Представляешь?
Угу.
Он читает, он технарь, инженер, он там математик, у него он кандидат физико-математических наук, там, все такое прочее. Он, правда, знает там 15 или 20 языков, я даже не помню, сколько точно. Он, ну, просто мозг. И он такой приходит к нам на Пушкинскую 10, где Роман Леонидович раньше сидел, миссия Уиклиф, если ты там бывал, не знаю, был он, угу. Бывал.
Да, был.
Вот. И он приходит, говорит, слушайте, я, кажется, стал верующим. Мы такие... Чего? Он такой, ну, я вот читаю эту книгу чисел, да, вот вашу там. И говорю, ну, и думаю, а, ну, как, если эти странные люди давно там, да, они настолько тщательно фиксировали вот эту фигню полную просто, да, полную фигню, то, ну, очевидно, что и остальные вещи более важные для себя, они тоже, ну, фиксировали так же тщательно, представляешь? И у него катарсис, и он такой, вау, я верующий. И представляешь?
Забавно. Но есть тоже очень много. У меня как раз другой есть пример, как что-то мы сегодня такие байки о
из духовном... клепа. Байки из клепа.
Байки о духовном возрождении, да. Вот. Спонсор нашего, да, эфира, да. Так вот. Да,
спонсор нашего эфира — Царство Небесное, друзья. Покайтесь, и будет вам все хорошо в будущем.
Да, вот именно, да. Так вот, он рассказывал, он как раз был, в общем, еще кандидатом философских наук. И, значит, так скептически, и у него тоже кто-то из родственников уверовал, он говорит, да ерунда, начал, говорит, я прям вот слегка все опровержения. Он, и ему, значит, дают Новый Завет, говорит, вот давай, говорит, ты прочитай Новый Завет, ну, вот Евангелие, и если ты найдешь, вот, ну, вот, поговори, вот если ты расскажешь, то что тут не так, да, что тут, вот, в общем, ложь. И он говорит, я вот читал все, я там все подчеркивания делал, вот это как, там вопросы, там выписки. И он говорит, лечу в самолете. И я, ну, я всю эту систему, я пытался, он говорит, он реально, он мне показывал схемы, как работает закон, понимаешь? Логически, как работает закон, mm-hmm. Как, ну, соответственно, понятно, закон Ветхого Завета, закон Моисеев, да, вот, и как, значит, и Христос вот в этом законе, да, вот как он соприкасается с этим. И он, значит, доходит до момента, когда Христу привели женщину, пойманную в прелюбодеянии. И он говорит, я так останавливаюсь, и говорит, так, я не буду, сейчас я вот все возможные варианты развития сюжета. Вот, и он говорит, я все просчитал, думаю, так, ну, все понятно, вот он поступит так. И тут на самом деле три реальных пути.
Вариант развития событий.
Вариант развития событий. Чтобы, так сказать, тебя не убили вместе с ней. Значит, я, говорит, открываю Евангелие, читаю, и он говорит, я когда дочитываю это, он говорит, первое, что я сказал, истинно это Бог. Все, говорит, у меня этого варианта, это невозможно, просто невозможно. Такого варианта просчитать просто невозможно. Нужно быть Богом, чтобы так поступить. Вот таким образом этот человек уверовал. Да? Вот эти моменты очень-очень важные. Я все-таки думаю, что вот сакральное не просчитываемо принципиально. Его можно объяснить постфактум. А, ну это вот это, вот это, вот это. Но когда в точку... в точке чуда, как я это называю, да, угу. Его невозможно предсказать. То есть оно алогично, оно абсолютно, ну, как тебе сказать, оно против всех законов идет, что называется, да, как вот, как солнце над Гавалоном.
Угу. А тебе не кажется, что у нас уже подходит, 5 минут осталось до конца эфира, даже 4,5, тебе не кажется, что конфликт Это вопрос, может быть, неожиданный для тебя был, да? Физиков и лириков, он немножко похож на конфликт мужского и женского.
Ну, не думал я с этой стороны. Не думаю. Он может быть внешне похож, но не думаю, что это вот конфликт мужского и женского. Ты прям в юнгианство хочешь, да? В тени, в аниме, да? Уйти, да?
Ну,
в
мне кажется, что, знаешь,
аниму, да.
мне кажется, что просто вот как раз-таки...
Мужское и женское в человеке, да.
Тем не менее, несмотря на то, что психологи утверждают, что нет мужской и женской логики, я утверждаю обратное, что она есть, мужская и женская логика. Но мне так кажется. Там, да?
Дорогие наши слушательницы и подписчики, я не разделяю эту точку зрения Владислава Игоревича.
Я не говорю о том, что женская логика хуже или там лучше мужской, потому что они немножко отличаются там, по подходу, да? Там мужчина это все-таки типа принести мамонта, женщина это про то, что сохранить очаг там догорящий. Ну, не знаю, неважно, короче, тут масса моментов. И мне кажется, что в этом тоже есть некий вот в целом там мужчина это тот, кто должен продумать о том, как.
Завис, Владислав.
Завис, да. У меня тут
не смог дальше логическую цепочку мужскую провести. Вот, дорогие друзья, так.
Знаешь, мама надо мной смеялась. Знаешь, я пошучу, да. Мама смеялась всегда надо мной, но это были такие добрые шутки. Я же 80-го года, это год обезьяны, да, я, значит, 21 сентября это дело, она такая, ты дело и обезьяна, и этим все сказано, короче, да, как про меня говорят.
Опять же, из сакральных таких, так сказать, аргументов, да?
Да, ты что с тебя взять, ты дело и обезьяна.
Вот опять же, попытка, смотри, та же самая, все эти астрологии, самые разные, восточные и прочие, это попытка сакрально объяснить, ну, как
рационально,
бы, рационально, да.
Да,
и это
да.
Так забавно все выглядит, потому что сакрально невозможно полностью объяснить в точке. Вот я опять же все-таки настаиваю на том, что в точке происхождения, ну, проявления сакрального невозможно это объяснить. То есть невозможно объяснить уверование апостола Павла.
Вот, да вообще ничего невозможно. Любовь невозможно объяснить.
Да, да, абсолютно. Вот.
Ну, никак. Ну, как ты объяснишь? Когда человек, который вчера еще свою жену избивал и детей своих, а сегодня он уже там на коленях стоит перед ней и просит прощения, и резко меня... Как это можно объяснить рационально?
Ну, типа, конечно, что, пока... конечно, можно так это что-то там прикрутить, но это все будет такая искусственная штука, на мой взгляд.
Конечно, да. Как можно объяснить вот историю, друзья, мы этим закончим, эту историю, да, у меня есть знакомый один, Слава, по имени, фамилию говорить не буду, да, он был преступником, страшным преступником он был, да, и однажды они со своими подельниками, скажем так, пригласили в свою компанию приличную девушку. В итоге она стала их карманной девушкой, если вы понимаете, о чем я говорю, да, они ее сторчали. Он сел в тюрьму, а потом она в тюрьму пишет: Слава, ты сделал меня, ты меня разрушил, там, ты меня убил, но я в Бога уверовала, и я тебя прощаю. Это вкратце, если, да. И Слава, который урка был с огромным там стажем, говорит, я сижу в камере и плачу. И сегодня они с этой девушкой в одной церкви находятся членами. Он ее убил, уничтожил, но сегодня они в одной церкви, как члены одной церкви. Это не чудо ли? Как это можно объяснить рационально?
Ну, чудо вообще невозможно объяснить, несмотря на то, что попытки всегда делаются. Поэтому, друзья, подводя итог, вот, могу сказать, что когда мы сталкиваемся с настоящим чудом, не вот, да, не подделкой, не фейком, все, я уверен, любой физик будет капитулировать, хотя сопротивляться будет долго. Но...
А любой лирик будет пытаться объяснить это рационально.
Да, и в этом парадокс. Поэтому, друзья, я вам желаю, что...
Поэтому, друзья, слушайте, есть разговор. Есть разговор,
да,
слушайте.
Есть разговор, и это для нас, Владислава Игоревича, будет настоящим сакральным чудом. И все, до встречи пока. В следующий четверг.
Всем пока.
До свидания.